Вчера мы говорили о могуществе времени Кали. Как могущественно влияние века Кали. Что даже зная, что такое хорошо и что такое плохо, век Кали, невозможно делать хорошие вещи. Даже обладая таким знанием, будет очень трудно совершать что-то хорошее. Как в Бхагавад-гите Арджуна спрашивает Кришну, какая-то сила есть, которая толкает меня на плохие вещи против моей же воли. И Кришна отвечает, это вожделение Арджуна. Вожделение основано на созерцание объектов, чувств. Затем развивается привязанность к ним, а из привязанности возникает вожделение. И оно полыхает, как огонь, никогда не удовлетворяясь. Поэтому в результате человек получает раздражение, гнев, и возникают конфликты. И в этих конфликтах, когда люди разгневаны, они забывают о своей духовной природе. Если им напомнить об этом, живите в мире, зачем ругаетесь? Они еще больше разгневаются. Вожделение всепожирающий враг духовного знания. И есть люди, которые живут, основываясь на вожделении. Они непоследовательны в своих поступках, они непостоянны. Это описывалось вчера. Все признаки Кали основываются на вожделении. И, конечно же, есть люди, которые хотят уничтожить свои пороки, корень этого порока вожделения. Их меньше в количестве. В Кали-югу их очень-очень мало, этих людей становится. В прошлой эпохе каждый человек хотел освободиться от вожделения, обрести чистую любовь. В век Кали люди провозглашают, что вожделение – это есть любовь. Они воспевают вожделение. На стадионах, в спортивно-концертных комплексах. Миллионам людей транслируют через интернет и телевидение, и радио. Это воспевание, это киртан. И прославляется вожделение, вожделение, вожделение в разных формах. И тем не менее, все могущество века Кали, оно основано на иллюзии. В этом секрет. Оказывается, так же, как можно легко освободиться от дурного сна, можно освободиться от влияния века Кали. Очень легко. Просто проснувшись. Такая мощная иллюзия, пока мы спим. И кажется непреодолимо. Дэви, хеши, гуна мои, мама моя, дурати, я. Кришна говорит, это иллюзорная энергия, непреодолима. Пока вы находитесь в иллюзии, вы не сможете ее победить. Мам эва я пропаден те моя, мы там таранти те. Но тот, кто предается мне, в реальность входит, легко освобождается, как от сна. Когда просыпается, думает, о, какой-то кошмар приснился. Ничего нет на самом деле. Ничего нет вообще. Привидится что такое. Но когда вы спали, вы на самом деле страдали, вы переживали от этих ужасов, сновидений. Конечно, есть и приятные сновидения тоже. Но это всего лишь сон. И мы вчера закончили тем, что легко освободиться от иллюзии века Кали, несмотря на ее могущество, если мы приняли решение выйти из-под ее влияния, это возможно. Благодаря решимости в 15 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, нужно взять топор отречения и со всей решимостью этот корень материального существования срубить, потому что вы не сможете его распутать или разобраться в ветвях этого материального древа существования. Оно практически бесконечно, но корень, источник можно найти. Сегодня мы об этом поговорим. И сегодня будет твердая пища. Постарайтесь не засыпать. Сегодня будет трудный разговор очень. Но он важен. Это тоже Шримад Бхагаватам. Это та же 12-я песня, которая суммирует уже все, что было сказано Бхагаватам. Она излагает все как эссенцию мощную. Знаете, когда человек без памяти лежит, ему эссенцию под нос, нашатырный спирт называется, и сразу приходит сознание. Это 12-я песня Бхагавата. Вчера это была эссенция Кали-юги. Мы тоже встряхнулись. Как все правильно, все точно, в нескольких стихах, все разоблачено, некуда скрыться. Кали-юга кругом. И надо воспевать, все, мы решили, надо воспевать. Нет другого пути. Все, убедили. Бхагаватам убеждает нас. Ну и о чем же сегодня Шримад Бхагаватам будет убеждать нас? Давайте посмотрим. Постарайтесь не заснуть после завтрака в теплой комнате на мягком ковре. Это иллюзия. Это Кали-юга. Я тоже постараюсь, потому что мне удобнее всех. Я из-за микрофона не усну, я думаю, потому что и видеокамеры еще нацелены, так что мне труднее будет уснуть. Но поскольку вы спиной видеокамерам, может быть, видеокамеры развернуть? Мы сегодня будем читать 4 типа уничтожения Вселенной. 4 типа уничтожения Вселенной. То есть мы находимся в процессе с вами. В процессе уничтожения. Кто-то думал об этом? Каждую секунду мы разрушаемся в материальном теле. Материя такова. Созидание, поддержание, разрушение. Все, никуда не деться. Шри Шукадева сказал: «О царь, я уже писал тебе измерение времени, начиная с ее маленькой, самой маленькой его частицы, определяемой движением атома, и заканчивая полной продолжительностью жизни Брахмы. Я также рассказал об измерении различных тысячелетий вселенской истории. Сейчас послушай о времени Калпы и о процессе уничтожения». Как вы помните, Шримад Бхагаватам рассказывается Махараджу Парикшиту. Это уже заключение. Последнее, что Шукадева Госвами будет говорить. Близко проклятие Брахмана. Уже этот момент времени подходит близко к Махараджу Парикшиту. Скоро появится Такшака, летучий змей, чтобы ужалить его. Здесь также будет описываться в других главах об этом. Что Махараджа Парикшит, он обрел полную готовность и не скорбел об этом. Он полностью освободился от иллюзии, так он скажет позже. Полностью освободился от иллюзии, всей иллюзорной энергии. И влияние выслушивает Шримад Бхагаватам. И вот накануне, так сказать, ухода и смерти Махараджа Парикшит слушает, а что же такое на самом деле разрушение, смерть? И Шукадева Госвами ему поясняет это с точки зрения Бхагавата, с точки зрения сознания Кришны. Обычно люди понимают смерть как биологическое явление, всего лишь навсего. Они наблюдают, что происходит с физическим телом, и это называют смертью. Это не так. Это лишь обманчивое иллюзорное представление о смерти. Что происходит на самом деле, нужно знать внутреннюю энергию для этого хорошо, изучить душу. Чтобы понять, что происходит после окончания, анта, конец этого существования. Что же потом будет? Тысяча циклов из 4 эпох образуют день Господа Брахмы, известный под названием Калпа. За этот период у царь приходит и уходит 14 ману. После каждого дня Брахмы в течение его ночи, которая равна по продолжительности дню, происходит уничтожение. В это время все три планетные системы подвергаются разрушению. То есть существование, проявленное, равно по времени непроявленному существованию. То есть существование и исчезновение в равной степени здесь существуют. Вот день Брахмы, все существует, ночь Брахмы, все разрушается, разрушится. Одинаковое количество времени, бытие и небытие, чередуется. Этот процесс называется периодическим, наймитика, уничтожением, во время которого изначальный Творец, Господь Нараяна, ложится на ложе Ананта-Шеши и поглощает всю Вселенную в себя, пока Господь Брахма спит. Здесь Господь Вишну действует. Во время сна Брахмы, то есть, смотрите, уничтожение непосредственно связано с бытием Господа Вишну. Когда две половины жизни Брахмы, самого возвышенного созданного существа, подходят к концу, уничтожаются семь основных элементов творения. Здесь нет комментария, чтобы он точно знал, что такое семь элементов творения. То есть иногда говорится, что их пять, иногда говорится, что их восемь, здесь говорится семь. Значит, очевидно, что не разрушается один элемент из восьми. Какой? Аханкара остается, правильно. Потому что это не полное разрушение. Это периодическое разрушение. Разрушаются только семь элементов. Аханкара остается как поддерживающая сила материального творения, основа. Потому что Вселенная продолжает существовать даже ночью Брахмы. И Сатья-лока продолжает существовать, Брахма-лока в это время. Вот царь во время уничтожения материальных элементов, вселенское яйцо, заключающее в себе объединение элементов творения, встречается лицом к лицу с уничтожением. Вселенское яйцо здесь называется. Брахманда. Брахманда на санскрите. То есть это вселенная, в которой мы находимся, Брахманда называется. То есть имеет оболочки, скорлупу. Скорлупа толще, чем ядро. Во много-много раз. Из восьми оболочек, по-моему, состоит. Сколько? Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложь, эго. Все эти восемь элементов там есть также. Оболочки составляют. Как только приблизится уничтожение, о царь, на земле не будет дождей в течение полных 100 лет. Давно у нас дождь был? Еще реки текут, лужи еще есть какие-то. То есть мы можем видеть, что дожди идут периодически. Значит, еще не началось. Засуха приведет к голоду. И истощенное население будет буквально пожирать само себя. Обитатели земли, сбитые с толку, силы времени постепенно будут уничтожаться. Здесь о земле говорится. Тут не говорится о других планетах. На земле вот так трудно придется. Солнце в его разрушающей форме своими смертоносными лучами выпьет до дна всю воду из океана. Из живых существ и из самой земли. Но взамен опустошительное солнце не даст ни одного дождя. Это вот начало, это вот разрушение. Следом за этим изо рта Господа Санкаршины выйдет великий огонь уничтожения, переносимый могущественной силой ветра. Этот огонь обожжет всю Вселенную, опаляя безжизненную космическую оболочку. То есть уже жизни как таковой не будет к тому времени. Обжигаемо со всех сторон, сверху испепеляющим солнцем и снизу огнем Господа Санкаршины, вселенская сфера будет пылать подобно горящему шару коровьего навоза. Великий и ужасный ветер разрушения станет дуть больше, чем 1000 лет. И небо, покрытое копотью, станет серым. После этого, о царь, на небе соберутся скопления разноцветных туч, ужасно громыхающих и рычащих, и они будут изливать вниз потоки дождя в течение 1000 лет. В это время яйцо Вселенной наполнится водой, сформировав единый космический океан. Когда Вселенная будет затоплена, вода отберет у земли ее отличительное качество. Какое? Запах. И элемент земли, лишенный своей особенности, будет растворен. Начинается разрушение уже, как таковое. Стихий. Затем элемент огня отберет вкус у элемента воды, который, лишенный своей особенности, сольется с огнем. Воздух берет в себя форму, присущую огню, и затем огонь, лишенный качества формы, сольется с воздухом. Элемент эфира отберет качество прикосновению воздуха, и воздух войдет в эфир. Затем, о царь, ложное эго в гуне невежества овладеет звуком, качеством эфира, после чего сам эфир вольется в ложное эго. Ложное эго в гуне страсти заберет способности чувств, и ложное эго в гуне благости поглотит покровители частей тела. Затем совокупная махаттатва поглотит ложное эго вместе с его различными функциями. Это махат сольется с благостью, страстью и невежеством. Все? Понятно? Это твердая пища. Но Прабхупада сказал, это вы должны понять сами. Какие-то вещи при этом должны понять сами. Он не комментировал слишком подробно, вот, скажем, творение или устройство планетных систем. До сих пор у нас вопросы остаются на этот счет, что ближе Луна или Солнце, в таком духе, когда мы изучаем шастры. Нам не все понятно во вселенской форме. И когда ученики говорили об этом Шри Прабхупаде, когда он комментировал пятую песнь, они говорили: «Прабхупада, ну ничего не понятно, даже с комментариями». Он говорит: «Ну вы должны сами найти ответы на эти вопросы. Мне некогда описывать это не так важно», он говорил. «Вы сами до этого дойдете через практику. Сможете понять, как устроено, что такое материя и дух, разобраться в этом». Непонятно, как все формируется, как все разрушается. Ученые объясняют это так, что вначале было ничто. Очень похоже. Смотрите. Махат написано. То есть какая-то субстанция, нечто, ничто. Нельзя, смотрите. Мой дорогой царь Парикшит, эти гуны в дальнейшем будут достигнуты изначально непроявленной формой природы, приводимой в движение временем. Эта непроявленная природа является неподвластной шести видам преобразований. То есть материя, мы знаем, она имеет шесть преобразований. Какие? Рождение, рост, созревание, побочные продукты, старение и исчезновение. Да. В Махат этого не происходит. То есть сама материя неуничтожима, неизменна. То есть, что это такое? Что является неизменным? Дух. Вот Прабхупада говорит, что материя — это скрытый дух. Изначально это скрытый дух. Это тоже неизменно. И физики подтверждают. Закон сохранения энергии говорит о том же самом. Она неуничтожима, энергия. Если рассматривать материю как энергию, вот это слово «энергия» они когда-то стали использовали, открыли это понятие в науке, энергия. Оказывается, все энергия. И земля — энергия, и вода — энергия, и солнце — энергия, и все энергия. Даже эфир — энергия, пространство — энергия. Ум, энергия, все это одним словом описывается. Эта энергия никогда не прибавляется, не уменьшается, она неизменна. Так погодите, а как же быть? Эти элементы, эти формы, откуда берется эта иллюзия тогда? А? Если и то, и другое существует постоянно. Здесь говорится, никаких преобразований в Махат нет. И в духе никаких преобразований тоже нет. И душа и материя имеют один источник, говорится, одну природу. Источник Кришна того и другого. У нее нет ни начала, ни конца у этой энергии. Она является непроявленной, вечной и непогрешимой причиной творения. Непогрешимая причина творения, говорится. Нет недостатков каких-то. Вы не можете наказать материю за то, что она материя. Иногда преданные хотят наказать материю за то, что она материя. Пренебречь ею. с отвращением, это все материально. Она непогрешима, говорится здесь. Как вы так к ней относитесь? Это энергия Кришны на самом деле. Должны тоже уважительно к ней отнестись. В непроявленной стадии материальной природы, называемой прадхана, не существует выражения слов. Нет ума. Ну, давайте представляйте, что такое. И проявление тонких элементов, берущих начало из махат. И также не существует там качеств благости, страсти и невежества. Нет там жизненного воздуха, нет разума, нет никаких чувств или полубогов. Нет там четкого обустройства планетных систем, и также не присутствуют там различные стадии сознания, сон, бодрствование и глубокий сон. Кто-то может сказать, что это спящее состояние, нет, нет там сна. Тоже. Так что же такое махат? По отрицанию, вот то, что здесь написано, это метод отрицания, нет того, не то, не то, не то, как будто это дух. Именно он такой и описывается, по отрицанию. Когда вы отрицаете все материально, вы начинаете догадываться, что такое дух. И вот здесь имена махат, это что же такое? Это духовная субстанция, оказывается. Но она не проявляет никаких признаков ни духовных, ни материальных. Да что же это такое? Ни к материи, ни к духу отнести нельзя ее. Это называется прадхана, непроявленное состояние, трёхгун материальной природы. Почти что дух, но нет. Нет там эфира, воды, земли, воздуха, огня или солнца. На самом деле она неописуема. Вот поэтому ученые говорят, вначале было ничего. Непонятно что, мы не можем это описать, но что-то было. Они понимают, что что-то было. Это и не ученые понимают тоже. Это любая вриндаванская лошадь может понять. Что что-то было всегда. Не нужно быть большим ученым, чтобы это утверждать, правда же? А вот что было, нужно быть ученым, чтобы понять, что же было. Нужно быть великим ученым. Как же преобразуется эта махат-таттва уже в как таковую материальную природу, которую мы называем проявленной Вселенной и материальным существованием уже называем. На самом деле она неописуема. Авторитеты в духовной науке объясняют, однако, что раз прадхана является изначальной материей, она является действительной основой материального творения. Ее невозможно приписать ни к чему, и все же она является основой материального творения, становится основой. Это уничтожение называется паракритика, в течение которого энергии, принадлежащие Пуруше и его непроявленной материальной природе, разобранной силой времени, лишаются своих возможностей и полностью сливаются вместе. Вот это слияние здесь описывается. Запах, вкус, форма касания, звук отбирается у материи. И они перестают быть элементами махат-таттва. То есть, как этот элемент называется? Махат-бхута. Великий элемент. Пять великих стихий их называют. Пока у них есть вот эти атрибуты, запах, форма, касание, вкус и прочее, они проявлены, как только отбирается этот атрибут, главный его характеристика, главная характеристика, они не существуют в восприятии отдельном. Они существуют в смешанном состоянии, не отличном друг от друга. То есть одна субстанция, материя называется. Все. Это интересно, потому что каким образом разделяется эта материальная энергия на различия? Как это происходит? Давайте посмотрим. Существует только абсолютная истина, гьяна, которая проявляется в формах разума, чувствах и объектах чувственного восприятия, которые являются их конечной основой. все, что имеет начало и конец, является нереальным. Значит, когда нет ничего проявленного, что же остается, что существует? Здесь говорится, остается абсолютная истина под названием гьяна. Что такое гьяна? Знания, веды остаются. Помните? Это описано в Бхагаватам. Что веды поют после разрушения всего. Молитва олицетворенных вед называется, да, эта глава? Так мы ее знаем. Веды остаются бодрствующими, знание остается. Неразрушимо знание. То есть те знания, которые мы приобретаем, духовные, неразрушимы. Даже когда тело разрушается, и ум разрушается, и чувства разрушаются, и органы восприятия разрушаются, гьяна остается. Дивья гьян хриде пракашита. Гьяна, она в сердце остается, в сердцевине, в душе остается. Не в мозге. Поэтому она не подвергается разрушению. Она атрибут духа. Чит, энергия чит, знание. И которая проявляется в формах разума, чувствах и объектах чувственного восприятия в трех видах. Есть тонкая способность восприятия, первая. Это одна из форм гьяны. Мы называем это пратьякша. Непосредственное восприятие. Другое. Чувства, органы чувств, через которые я воспринимаю. Это другое проявление гьяны. Это тоже гьянендрия, чувства для приобретения знания. Они связаны с гьяной. Вот поэтому здесь утверждается, что гьяна остается существовать, потому что от нее снова изойдет новое творение. Снова появятся чувства для восприятия, и объекты чувств появятся. Планеты, ландшафты, различные условия жизни на планетах и формы жизни появятся обязательно, потому что гьяна остается. Поэтому говорится, что этот мир творение, он создан знанием. Прабхупада часто говорил, что вы не можете из невежества что-то создать. Невежество не может себя творить. Материя сама прадхана не может себя творить, она ничто. Там ни ума, ни разума, ни чувств, ничего нет. Что это за субстанция, никто не знает вообще. Она ни материя, ни дух. Творит знание. То есть знание существует до творения, во время творения и после разрушения. Знание остается. Также есть другие имена гьяны. Нараяна, Говинда. Есть множество имен. Все, что имеет начало и конец, является нереальным. Такие ограниченные проявления – это объекты несовершенных чувств, не отличные от их причины. Объекты, которые мы видим все, любые объекты. Сейчас слушайте внимательно. Любые объекты не отличаются от их причины. Давайте послушаем, о чем речь идет. Сейчас мы найдем причину. Лампа, глаза и наблюдаемая форма. Все является, по сути, не отличным от элемента огня. Значит, что связано с огнем непосредственно? Глаза, лампа как источник света и наблюдаемая форма. Согласны, что без огня это не существует для нас восприятие. Не воспринимается без огня. Значит, это проявление огня. Значит, создаются стихии. Огонь, вода, земля, воздух. И вместе с этим создаются глаза, кожа. Видите, уже есть это в концепции огня, в концепции воды, в концепции земли уже существует и продолжение этого всего, чтобы его воспринимать. Зачем земля, если ее не воспринимать? Для восприятия, говорится. Для чего-то восприятия это дается. Как сказал Сент-Экзюпери, если звезды зажигают, это кому-то должно быть нужно. Кто-то должен это воспринимать. Это тоже часть творения, восприятия. Чувства, восприятие и объекты чувств. Это и есть все творение. Но здесь говорится о том, не отлично от элемента огня. Таким же самым образом разум, чувство и восприятие чувств не имеют существования отдельного от высшей реальности, хотя она сама остается полностью отличной от них. Значит, что мы с вами видим на самом деле? Мы видим Бога. Через разные формы мы можем видеть Бога. Абсолютную истину. Потому что без нее, как без огня, не существует никакого восприятия. Если бы мы с вами воспринимали все пратханой, махататвой, мы бы ничего не восприняли. Она не имеет ни ума, ни чувств, ни органов восприятия, ничего. Это абсолютное невежество. Но там даже невежества нет. Даже только гуны нет. Это именно непроявленное. Так его описывают. Пратхана. Если мы именно через пратхану все воспринимали, нет, но пратхана становится для нас органами восприятия. Каким образом? Когда дух входит в материю, когда Пуруша бросает взгляд на эту материю, и души входят в эту махататву, тогда она возбуждается, через ложное эго возбуждается, пробуждается ложное эго. Это означает, пробуждаются желания в махататве. Ну, если человек спит, мы не знаем, что он хочет. Он где-то находится в какой-то там другой прострации, сфере, в другом измерении. Здесь его нет. Хотя мы видим его здесь, тело физическое, созданное из этих компонентов. Мы знаем, личность должна быть там, по дыханию, по признакам жизни, душа находится там. И теперь нам нужно пробудить его, и он тут же скажет, хочу это, а это не хочу. И именно желание пробудит его. Хочу есть, он проснется. Надоело спать, надо просыпаться. Все, желание начнет действовать. Значит, кто действует? Махататва? Желание. Джива тоже не действует в махататве. Желание. Желание – это действенная причина. Все творение, которое мы видим полностью, это совокупность желаний живых существ, совместных деятельностей. Земля – это тоже продукт жизни. Например, тело мертвое разлагается. А что сопровождает его? Запах выделяется. Там элементы земли разлагаются, поэтому запах выйдет наружу. И оно прекратит эту форму свою, потеряет. Сильный запах выйдет оттуда. Но если нет воды, элемента, вода должна забрать этот запах. Если там нет воды, оно высохнет, оно не будет разлагаться. Вода нужна для разложения. Тоже описывалось. Это уже описывалось. Как это происходит? Это на глазах может происходить у нас, как материя формируется и как материя распадается на части. В этом теле есть огонь, вода, земля, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Неисследованные области абсолютно для ученых. Они исследовали только физическое тело, все. Кости, мышцы, нервы. Ну, нервы они знают до какой-то степени, что это самая сложная система нервная. Такая сложнейшая сеть этих нервных каналов, что они, собственно, не знают, что с ней делать. Сложно очень разобраться человеческому разуму и памяти охватить все это. Но они в костях разбираются неплохо. Они, во всяком случае, все пересчитали. Знают точное количество костей. Количество мышц тоже на лице только на одном. 26 мышц основных. И они, конечно, еще не знают, что есть подкожные мышцы, они уже не считают их. В самой коже тоже есть мышцы. Потому что если бы не было этих подкожных мышц, мы бы улыбались примерно так. Что-то такое было. Вот когда человек парализованный немножко, он неестественно как бы себя, потому что не все мышцы могут действовать. Какие-то действуют, какие-то уже не действуют. Поэтому у нас тысячи этих мышц, которые связаны с воздухом. Об этом ученые уже не знают, как они связаны с воздухом и с каким воздухом они связаны. Что такое воздух внутри, они не знают. Они знают, что воздух снаружи. Да, отрыжка идет наружу, и вот воздух пошел. Вот и все, что они могут понять.
То есть отрыжка сверху или снизу, неважно откуда, но они так воздух понимают. Но как вот эти движения, вот эти вот все обмены веществ при помощи воздуха, они не знают, как это происходит. Не знают, что это за воздух такой. Поэтому не знакомы. Как живое существо входит при помощи воздуха в это тело? И как и выходит при помощи воздуха тоже из этого тела? Потому что душа, она не связана непосредственно с костями и мышцами. Если вам предложить кучу костей и мышц, вы будете в испуге, просто в недоумении. Вам нужно почувствовать там себя хорошо, комфортно, как, вот, знаете, как душа. Для этого создается ум, там еще есть эфир, вот, ум и праны, в пранах она плавает как бы в теле душа. Если вы переели много пищи, то прана блокируется где-то, и вам плохо. Потому что количество воздуха недостаточно, заполнили все пищей или водой, и воздуха не хватает. Вы чувствуете вот это вот давление воздуха, не пищи. Что пищу можно переварить, но когда ее много, воздух оказывает давление на вас. Блокирует что-то. То есть аюрведа немножко эти вещи понимает, различает, как работают праны. Но прана находится под влиянием ума. Кто ест? Ум. Желудок вынужден есть просто, потому что ум, хочу, язык с умом сотрудничает, понимаете, ум заставляет. И праны работают, сокращают мышцы, зубы, это все праны работают. А разум знает, что потом будет. Одновременно, но там есть пуруша, ложный пуруша, который хочет наслаждаться до предела. Без ограничений, как Кришна, понимаете? Без предела. Беспредельничает вообще. Чувство не контролирует. И он заставляет нас переедать, пересыпать, говорить глупости, когда уже не смешно даже всем, понимаете? Когда уже плохо всем, все равно мы продолжаем делать что-то, чтобы выжить какое-то удовольствие, и уже не получается даже из жизни что-то взять. Уже чрезмерно, уже все устали, нужен отдых какой-то, нужна какая-то реанимация, жить уже не хочется и так далее. Поэтому познать, как работают все эти элементы, как они вместе сотрудничают, можно через контроль чувств. Знание обретается через контроль чувств. Познание себя начинается с того, как регулировать свою жизнь в этом теле. Как в Гите говорится, сон, еда, работа, отдых, йога. Перечисляются 5 этих вещей. Этому нужно научиться. Если мы научимся регулировать 5 этих вещей, мы будем всегда полны энергии и энтузиазма в исполнении долга. Мы видим, что в современное время труднее всего людей вдохновить на исполнение долга. На развлечения очень легко. Просто фантик показать, и все прибегут. Тут же. Но на долг нет, потому что жизнь не отрегулирована в этой, на гуну благости. Люди злоупотребили этим телом, этими чувствами, этим воздухом, этим умом, этим разумом. Это все дается энергии свыше. Это не совсем прадхана, это абсолютная истина. Потому что ум берет начало от анирудхи, Верховной Личности Бога. И чувство тоже, продолжение его чувств. Он говинда, готь, чувство. И мы пользуемся этим вот в этом воплощенном теле, сотканном вот из этого ничего, так сказать. Из непроявленного. И затем это все уходит в непроявленное снова. Пока оно проявлено, есть запах, есть форма, есть вкус, есть пространство, есть солнце, есть планеты, есть живые существа, есть брак, есть мужчины, женщины, есть характеры. Все есть. Так много всего. Откуда? Из мира души приходит все сюда. Этот мир творит не сам Бог. Это непосредственно творят живые существа, наполненные материальными желаниями. Мы знаем, что Кришна сам не творит материальные вселенные. И даже Вишну сам этого не делает. Делает Брахма. Первое материальное живое существо Вселенной. Он первый творец в этом мире. И оно наполняется потом от Брамы до Индрагопы, говорится, до микроба, до атома. И все это материальные существа, которые принимают активную участие в этом творении, даже не подозревая, что именно они создают его, поддерживают и разрушают непосредственно. Сами же. Как люди. Они сами создают цивилизацию, сами ее поддерживают, сами же разрушают. Причем здесь Бог, скажите. А есть какой-то другой путь? Почему мы всегда идем одним и тем же путем? Вот мы разрушили и снова создаем, потом снова разрушаем, потом снова. Почему так? А потому что это план свыше, по которому они живут здесь. Этот план – это отклик на аханкару, на наше ложное «я». Есть истинное «я» отношение с Богом, есть ложное отношение с Богом. Вот это ответ на наше ложное отношение с Богом, на наше оскорбление по отношению к Богу, что мы вынуждены умирать, рождаться, мы заслуживаем смерть в каждом рождении. Из-за аханкары и сильной оппозиции против Верховного Существа. Итак, все не отличается от абсолютной истины, здесь говорится, потому что существует. Но сама истина, причина, отличается от этого всего. Три состояния разума называют бодрствующим сознанием, дремотой и глубоким сном. То есть сон – функция разума. Бодрствование, сон или глубокий сон – это функции разума, здесь описывается. Но, мой дорогой царь, пестрые ощущения, создаваемые для живого существа этими различными состояниями, являются только иллюзией. Пестрые ощущения, или их называют мерцающие ощущения, пестрота или мерцание, мерцающая майя, говорится, постоянно изменчивая. И так она удерживает наше внимание на себе. Утром вы всегда смотрите в окно. Что там? Это всегда что-то новенькое. Вроде все по-старому, но вот птица прилетела, допустим. Вчера не было ее. О, вот интересно. В моей жизни перемены. Вчера был дождь, сегодня, оп, солнце, о, видите. Как интересно жить в этом мире. А скоро уже осень. Листопад. Пойдем гулять. Мы планируем. Мы эти перемены, мы удерживаем внимание. Эти перемены, перемены температуры, огня, перемены форм, запахов, вкусов. Мы хотим постоянно этих перемен. Эта мерцающая майя так и поступает. Поскольку мы хотим этого разнообразия, наслаждения, она мерцает перед нами этими переменами. Запахи. Люди соглашаются с чем угодно здесь, потому что здесь все временно. Ну, пока у меня не очень, но потом будет хорошо. Это странное влияние иллюзии. Хотя счастье и несчастье в равной степени чередуются всегда. Всегда. Человек считает, что когда-то несчастье остановится. И только счастье будет приходить. Просто немножко разума сейчас применю. А разум — это сон, глубокий сон и бодрствование. И все. Это различные виды иллюзий, сна, говорится. И он думает, сейчас я вот проснусь, подумаю и найду решение. Но он не может проснуться на самом деле. Потому что в области функции разума материального остается. Он рожденный, схваченный. И смотря еще как рожденный, он еще так будет мыслить. От кого рожденный? Ведь тело для души можно сделать из свиньи, как вчера мы говорили. А можно сделать из человека, а можно сделать из полубога. Из материала. Есть разные материалы, из чего можно получить это тело. Даже из камня можно получить тело. Душа не разрушается никаким видом оружия. Она живет в любой стихии. И в земле глубоко она живет, и в огне живет, не сгорает, и в воде не растворяется, и нельзя отнять у нее ни запах, ни форму, ни вкус, ни касание изначальный. Материя взаимодействует, потому что она тоже действует как живое существо. Земля, вода, это запах, вкус. Что это такое? Откуда это? Это от живых существ. Ну вот понюхайте землю. Вам кажется, что земля пахнет? Да там живые существа так пахнут. Правда. Вот посадите розу, она вырастет из земли, и аромат из земли даст вам. Какой? Такой приятный, удивительный. Это роза дает, но это из земли происходит, источник земля этих запахов. Но непосредственно роза добывает этот запах. Не кто-то, не сама земля, не сама Прадхана. Мы сказали, там нет ничего, даже запаха нет. Но когда приходит живое существо и становится этой землей и водой и прочее, возникает касание, вкус, запахи. От кого так пахнет? Мы не говорим запах из ничего. Вначале было ничего, оттуда запах пошел. Ничего не пахнет. кто-то должен пахнуть, личность какая должна пахнуть. И запах, запах указывает на его природу, на его желание. Она, конечно, хорошо пахнет, но колючая при этом. А догадайтесь, кто это. Трудно взять в руки, понимаете? Она привлекает, вы думаете, какая нежная, обнимаете, боже мой. Тоже такая. Это что, Пратхана? Да, это какое-то живое существо там находится. Со своими желаниями и кармой. И оно мстит вам. И ты иди сюда, вот ты шип, вот, получай. Может, я что-то придумываю, я не знаю. Но вот именно так мы себя чувствуем. Точно так же, как тучи на небе создаются и рассеиваются слиянием и разложением их составных элементов, так и эта материальная вселенная создается и уничтожается в Брахмане посредством слияния и разложения элементарных составных частей. Они то сливаются вместе, то разлагаются, то соединяются, то разлагаются, то соединяются, то распадаются. Как наше тело. Вот оно взяло и сформировалось в утробе матери. Соединилось в эту форму. Материя. А потом придет время, оно снова распадется. И снова мы идем в другую утробу матери, чтобы новое тело формировать, использовать. И снова оно покинет нас и распадется на части. Все эти 6 перемен будут, когда там есть живое существо. Это признак, что там есть живое существо. С телом будут происходить перемены. Материя сама по себе неизменна, мы читали это. Не меняется никогда. Изначально. Это связано с жизнью самого живого существа, с присутствием его там. Значит, вам не кажется, что нас кто-то из этого тела постепенно выгоняет просто? Мы неплохо вроде устроились. Получили образование. Семью завели. Деньги накопили какие-то. И планы имеем. Но кто-то говорит, пошел вон отсюда. Как? Я тут с деньгами, с квартирой обжился хорошо. И как? Несправедливо. Ну, вот так. Это было твое представление, а на самом деле пошел вон. Не твое это место и все. Это все не твое. Как не мое? Я заработал. Но это не твое. Очень жестоко. Жестокая смерть какая, смотрите. Но жестокость в том, что мы не понимаем язык этого существования. Мы именно так должны научиться разговаривать с Богом. Вот она старость, это же Кришна мне посылает ее. А вот смерть приходит, и Парикшит говорит, пора возвращаться. Он даже не думает нейтрализовать проклятие Брахмана. О, Кришна зовет меня. Сейчас я спрошу Шукадева Госвами, что мне делать перед смертью. И он счастливо вернулся к Богу. Но он полностью освободился от иллюзии. О, царь, говорится, что составная причина, образующая любой проявленный продукт в этой вселенной, может восприниматься как отдельная реальность. Слушайте внимательно. Причина, образующая любой проявленный продукт, причина, может восприниматься как отдельная реальность. Смотрите. Точно так же, как нити, составляющие одежду, могут восприниматься отдельно от их продукта. Очень интересный момент. Вот песок на побережье моря. Нам нравится, ходит, гуляет. И детвора прибегает и строит из песка замки. И вы уже не видите там песок, вы видите замки. Удивительная иллюзия. Вот они берут железо, бетон, стекло, вот намешивают сюда и строят. Вы... Иллюзия, вы видите, восхищаетесь всем этим. А что это такое все? Это песок просто. Ветер подул, земля оттряхнулась, море прилив, и снова песок, и снова нет замков. А где же они? Где замки были? Были же вам только что замки. Так принято считать, что это замок. Вы придумали ту форму, в которой вы прекрасно можете наслаждаться. Вот и все. Иллюзия. То есть мы должны видеть не сочетание гун природы, а сами гуны материальной природы. Это нити, из которых соткано это разнообразие качеств. И эти качества вводят на заблуждение. Вот это приятное качество, хочу. Это противное качество, не хочу. Но если вы разберетесь в гунах материальной природы, вы будете видеть совершенно по-другому. Не через хочу, не хочу, не через желание, ненависть это все увидите, а увидите реальность. Все воспринимаемое в терминах основной причины и специфического последствия должно быть иллюзией, потому что такие причины и следствия существуют только по отношению друг к другу. На самом деле все, что имеет начало или конец, является нереальным. Хотя и воспринимаемое. Мы еще слушаем? Да. Не теряем сознание, нет? Или сознание прибавляется или убавляется, нужно понять. Что слишком много оно может добавляться уже. Слишком мало тоже не прибавится. Но вы же йоги, вы можете медитировать. Хотя и воспринимаемое превращение даже единственного атома материальной природы не имеет конечного определения без ссылки на высшую душу. Вы не можете атом назвать атомом, человека назвать человеком без причины. Дайте чему-то название. Вы должны сначала найти причину этого, иначе вы не сможете назвать объект, определить его. Человек — это определенная функция, роль. Человек. И каждому названию дается функциональное определение, то есть его функция, зависящая от причины. Я сын такого-то отца, и указываю на причину. Почему я такой, и почему я должен делать то-то и то-то? Потому что есть причина всегда этого. Отсюда все эти определения и смыслы. Но если вы не сын никакого отца, безродный, без образования, не имеете ни образования, никакой вообще причины существования не имеете, как вас называют? У вас даже названия нет никакого. Вы даже не человек, вам скажу. Вас даже не человеком не назовут. Узнают, что у вас нет никаких отношений, никакой причины, никакой связи ни с чем. То есть люди достигают здесь успеха при помощи вот таких связей. Богатства, красоты, образования и связи деловых. То есть они должны быть связаны с этим. Если нет такой связи, они теряют свой социальный статус. Значит, нет причин. И тем не менее, мы говорим, человек остается человеком, даже не знает, кто его отец. Потенциал остается тот же самый. Также мы говорим, что тем не менее, это все души, и деревья, и насекомые, и другие формы жизни, души, потому что там потенциально существует душа. Это указывает на высшую причину. В абсолютной истине сатьи нет материальной двойственности. Двойственность, воспринимаемая невежей, это различие двух небес, двух ветров или двух небесных светил. Какая разница между ними? Два неба, какая разница? Небо в Америке и небо в Омске. Видели небо в Америке? Оно другое какое-то. Да, отличаются. Например, в Санкт-Петербурге высокое небо. Я жил на крайнем севере, там всегда небо низкое. Облака чуть ли не касаются земли иногда. Но если вы пойдете в Санкт-Петербург, увидите высокое небо, очень высокое небо. Какие-то в Алма-Ате, оно еще какое-то. Отличается. На Иссык-Куле, если поднимете выше в горы, тоже небо отличается. И так мы видим такие различия, но это одно небо. Не говоря уже о солнце. В Индии солнце другое. Я вас уверяю. Вы скажете, да нет, то же самое солнце. Нет, нет, по-другому, по-другому светится все. В другое время встает и заходит. И температура у него другая там. Поэтому я думаю, что там другое солнце. Это вот такое, такие, на таких различиях люди строят свою жизнь. Называется двойственность. Хотя таких различий на самом деле не существует. Лишь в нашем восприятии можно сказать, что есть, отличается наше восприятие этого объекта. Да, но объект тот же. Также есть различные религии, они по-разному объясняют Бога. Восприятие разное, но объект тот же самый. Бог один. Очень трудно понять, что восприятие мешает. Как согласиться, что это иллюзия, если запах настолько отвратительный, что вы теряете сознание? Вы не можете понять, что это иллюзия. И отвлечься.
Он не существует, это иллюзия. Попробуйте. Это просто мое чувственное восприятие. На самом деле у меня хорошо, боже мой. Сейчас я упаду вообще. Меня сейчас тошнит просто. Потому что чувство – это продолжение аханкары. Это очень мощная сила. Потому что я чувствую запах, понимаете? Вот проблема в чем. Когда кто-то другой, мне не так трудно. Что там аханкара у меня нет, моя аханкара не присутствует. Там ну, у тебя проблема, у меня нормальность. Разные аханкары, разделенные аханкары. Но если аханкара присутствует, как с этим быть? Вот это сложность в этом. Сообразно своим целям, люди используют золото разными способами. И золото поэтому воспринимается в различных формах. Таким же самым образом Верховная Личность Бога, которая недоступна материальным чувствам, описывается в разнообразных терминах, как обычных, так и ведических, различными типами людей. Хотя облако и является продуктом солнца, и также, видимо, благодаря ему, оно, тем не менее, создает темноту для смотрящего глаза, который является еще одной частичной экспансией солнца. Все это проявление солнца. Облако, глаз, само солнце. Так. И что же? Солнце порождает облако, а облако скрывает солнце от глаза. Как это получается? Это все энергии солнца. А в итоге мы не видим солнца. Облако появляется. Подобно этому материальное ложное эго, определенный продукт абсолютной истины, наблюдаемый благодаря абсолютной истине, препятствует индивидуальной душе еще одной частичной экспансии абсолютной истины осознать абсолютную истину. Поскольку вы все внимательно прослушали, вы абсолютно все усвоили сразу. И в экстазе, похоже. Смех об этом свидетельствует, что в полном экстазе прояснение. То есть аханкара сравнится с ложное эго сравнится с облаком, продуктом солнца, а ложное эго – продукт абсолютной истины. И это ложное эго скрывает абсолютную истину. От кого? От души, которая тоже частичка абсолютной истины. Потрясающе. Все абсолютная истина, тем не менее, я ее не вижу. Вот это фокус вообще. Кто ж такое сделал? Хитроумно. Вот попали мы с вами, да? Когда облако, изначально произведенное солнцем, уносится прочь, глаз может увидеть настоящую форму солнца. Подобно этому, когда духовная душа уничтожает свое материальное покрытие ложного эго, вопрошая трансцендентальные науки, она вновь достигает своих изначальных духовных познаний. То есть познает себя. Все рассеивается. Облако уходит. Как погода. Наша жизнь напоминает духовную погоду. Облако уходит на киртане. Экстаз! Потом облако приходит. Тамагуна. И давление у меня там как подскочило, и спать хочется. Это туча давит, знаете. Снова уходит туча. Экстаз! Вот это переменчивая погода, видите? Мой дорогой Парикшит, когда иллюзорное ложное эго, опутывающее душу, разрублено на куски мечом распознавательного знания, и душа развила осознание непогрешимого атмана, такое состояние называется окончательным атьянтика, окончательным уничтожением материального существования. То есть мы с вами должны покончить с этим материальным существованием, вот как здесь написано. Не частично, не периодически умирать и рождаться, а окончательно, не рождаться больше. Это полное разрушение считается. Когда человек полностью осознает себя, отождествляет уже со служением Кришне. Все, я есть душа. Это моя вечная позиция слуга Бога. Частичка Бога. Знатоки тонкой работы природы, но победитель врагов, объявили, что существует беспрерывный процесс творения и уничтожения, которым постоянно подвергаются все созданные существа, начиная с Господа Брахмы. Все материальные существа подвергаются превращению и постоянно и быстро
разъедаются могущественными потоками времени. Различные стадии существования, демонстрирующие эти вещи, являются постоянными причинами их порождения и уничтожения. Эти стадии существования, создаваемые безначальным и бесконечным временем, безличным представителем Ишвары, незаметны для глаза, точно так же, как незаметны мгновенные изменения положения планет. Планеты двигаются с огромной скоростью все. Как говорят, наука утверждает, что планета Земля движется в пространстве 30 тысяч километров в секунду. Не вращение ее вокруг оси, а в пространстве передвигается. 30 километров в секунду. Вокруг Солнца. 30 километров, простите. А Солнце там вот как раз... Несколько тысяч, вся галактика. И Солнце там еще в секунду тоже какие-то большие расстояния проходят. Да. Я немножко преувеличил чуть-чуть. Чтобы впечатление создать больше. Что мы с вами, в общем, круто передвигаемся. На месте не стоим. 30 км в секунду тоже неплохо, мне кажется. Но вот куда? Нам не важно куда, важно разогнаться. Для русского это нормальное явление. Какой русский не любит быстрой езды, помните? Разогнался и чувствуется хорошо. А куда? А куда уже потом? Потом понятно будет, куда. Таким образом, прогресс времени описывается в терминах четырех видов уничтожения: непрерывного, периодического, элементарного и окончательного. О, лучший Искуру, я рассказал тебе эти истории об игре Господа Нараяны, создателя этого мира и бесконечного источника всего сущего, представив тебе их только вкратце. Даже сам Господь Брахма не способен описать их полностью. Для человека, который страдает в пожаре бесчисленных страданий и который желает пересечь неодолимый океан материального существования, нет никакого другого корабля, кроме служения трансцендентному вкусу рассказов об играх Бхагаваты Верховного Пуруши. Давным-давно эта самхита всех Пуран была поведана непогрешимым Господом Нараяной Риши Наради, который затем пересказал ее Кришне Двая Паяни Вьяси. Мой дорогой Махарадж, эта великая личность Шилавьясадев передала мне это писание Бхагаватам, которое равно по значимости четырем ведам. Знаете, Шукадева с вами говорит об истории Бхагаватам здесь и его значении. О, лучший Искуру, тот же самый Сутага с вами, который сидит сейчас перед нами, расскажет это писание мудрецам, собравшимся на великом жертвоприношении в лесу Наймишаранья. Он сделает это, когда его попросят члены собрания во главе с Шаунакой. Так заканчивается 4 глава 12 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Четыре типа уничтожения Вселенной». Ну что? Какой вывод? Надо покончить с чем? С материальным существованием окончательно. Бесповоротно. И вы увидите, когда человек обретет эту решимость прекратить свое материальное, остановить это материальное существование, это бесконечное вращение в цикле рождения и смерти, его ум, чувства, разум, его речь приобретут иную природу. Они станут могущественными, приносящими освобождение. И чувства, и ум, и разум, и деятельность, и речь, все изменится. Но если мы не хотим покончить с этим материальным существованием, все это будет пребывать в вечном хаосе, как пожар. Одно желание будет сменять другим желанием. Одна прихоть другой прихотью. Одна боль, наслаждение, наслаждение снова болью. Это никогда не кончится. Вопрос решимости, позиции. Зачем мы живем в этом мире? Нужно осмыслить цель жизни. Есть ли такая цель жизни? Для большинства людей объясняют, что цели нет для всех. У каждого своя какая-то цель. Обманщики говорят так. Они сами обманут и обманывают других с полной уверенностью. лишь на том основании, что не отрицают абсолютную истину, источник всего. И придумали теорию большого взрыва. Кто-то подорвал всю эту вселенную. И в результате одни проблемы. Это теракт, похоже, был какой-то. Колоссальный теракт вообще. Мы продукт этого теракта. Или мы продукты животного мира, они говорят. Учимся у обезьян. Отличаются науки? Материальная наука или Шримад-Бхагаватам? Как вы думаете? И какая же наука дает нам свет жизни? Шримад-Бхагаватам. Значит, вы все прослушали. Очень хорошо. Итак, будут ли какие-то вопросы? Что у нас со временем? Полчаса? Давайте вопросы. У тебя всегда есть вопросы, я знаю.
Пожалуйста, возьмите микрофон.
Ну, давай, давай, твой вопрос сначала. С тебя начнем.
Хотел технически обсудить, чем отличается прадхана от магататвы. Встречаются, даже сегодня мы читали об этих двух словах. Чем отличается прадхана от магататвы?
Это описание одного и того же, разные термины просто. По-разному можно описать одну и ту же субстанцию.
Там какая-то зависимость есть причинная, что из махататвы исходит прадхана или наоборот?
Махататва – это описание этой татвы, которая обозначает скрытый дух больше. К этому относится моменту описания махататвы. То, что исходит из Кришны, верно? То есть, а Кришна духовен. Значит, махататва близка к термину, к понятию «скрытый дух». Тогда как прадхана близка к понятию непроявленных гун природы, как первоисточник материи, ее описывают еще. Значит, можно ее рассмотреть как исходящую из Кришны, а можно ее писать как источник материи, материального существования. И два термина получается. Прадхана, махататва.
Ага, то есть от духа и от материи.
От духа она махататва, от материи она прадхана. Если мы смотрим с позиции духа, мы видим махататву. И сейчас мы видим махататву, если мы духовные. Но если мы рассматриваем с позиции материального, мы ее рассматриваем как возможность, которую дают гуны материальной природы. Она проявится через гуны материальной природы позже. Разные точки зрения, потому что разные термины могут быть. Так, дальше вопрос.
А как все-таки обрести вот эту решимость, с помощью которой мы сможем?
Нужен топор, говорится. Топор знания. Знание и решимость. Знание дает такую решимость. Если вот прослушали эту главу, вот уже решимость появилась больше, верно же? Что есть прояснение, есть ясность, что делать, и у нас появляется уверенность, что это нужно делать. Нужно воспевать святые имена, нужно служить Кришне, нужно покончить с материальным существованием. Благодаря Бхагаватам появляется решимость. Изучайте. Изучайте науку. Невежды не могут быть решительными. Далее, далее, далее. Там есть руки.
Алло, Хари Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а вот желания, не могли бы прояснить и разъяснить, откуда они вот идут? То есть, кто является причиной этих желаний? Душа, ложное эго и так далее. Вот, чтобы понять, что вот вы говорите, что облако, вот это вот, оно рассеивается только, когда желание только есть.
Причина желаний – глупость материальных желаний. Невежество. Вот чье невежество, вопрос? Мое невежество, моя позиция, поскольку я отказываюсь от знания, на это место приходит желание, материальное желание. Вот ровно настолько, насколько мы будем внимательны в духовной практике, настолько мы быстро избавимся от материальных желаний. И полное внимание означает нет материальных желаний. Но можем воспевать их с желаниями. То есть отказаться от внимательной джапы можем. Можем пренебречь этим, верно же? Это наше решение, это невежество. Но это решение. И эта невнимательность заменится желаниями какими-то, наполнится. Там не будет пустоты, туда придут материальные желания.
Хари Кришна. Вот желание, получается, тоже был такой вопрос, сейчас переформулирую, чтобы понять. Значит, вы говорили, что жива она не действует, ну, получается, когда в материальном мире, но желание, получается, это не души, а вот, как вы сказали, как ложного эго, получается, глупости.
Угу. Угу. Да. Много глупых желаний.
Сама джива, она как бы, ну, вот не действует, не участвует вот в этом.
Источник джива. Всех желаний.
Источник желаний.
Источник, да.
Как-то она действует, но через желание, да?
Ну, поскольку желания соприкасаются с материей, они преломляются, как говорится, чистая любовь к Богу или чистое трансцендентное знание, соприкасаясь с гуной страсти, трансформируется в вожделение. Видите, вот так происходит. Прокисает молоко, Прабхупада говорит. Uh-huh, uh-huh. Молоко может прокиснуть, когда соприкасается с кислотой. Вот подобный пример.
А можно еще один вопрос, пока микрофон? Вот по вчерашней лекции вы говорили, что нужно помогать друг другу в отношении с преданным выполнять свою дхарму. Но как это сделать в контексте, что мы должны общаться с Шраваном Киртаном? То есть только выполнять, получается, санатану дхарму? Как, или как? Вот этот момент.
Шраваном Киртаном как? Я не понял вопрос.
Ну вот, в конце вы уже говорили, что мы должны, как бы там был вопрос, что как правильное общение там. И вы сказали, что мы должны помогать друг другу.
Это я понял.
Да, а вот потом, до этого говорили, что мы не общаемся как по материальным вопросам с преданным, чтобы не возникало, я так понял, каких-то конфликтных ситуациях, а общаемся только как Шравана Гирдан, то есть ну, в этом ключе, что только вместе воспеваем там.
А, то есть некогда заботиться о предах. Мы постоянно воспеваем, нам некогда.
Ну да, да.
В этом
да, да. То есть, когда вот просто даже общаешься, ну, как вот я про себя, потому что видно, у меня очень много материальных желаний, но все время что-то можно поговорить там о преданном служении, о Кришне, но потом, как бы, переходит разговор в какую-то материальную сферу. Вот как бы, а если человека, как бы, ну, закрываться, то есть не говорить об этих вопросах, то может какие-то возникают, ну, обиды там или непонятно, как вот здесь.
Мы говорим об этом, что преданные были более сосредоточены на дхарме, чтобы меньше было праджалпы. Но совсем праджалпу устранить не удастся. Невозможно для языка и ума. Полностью устранить праджалпу невозможно сейчас. Жизнь покажется безвкусной. Если о чем-то чуть-чуть не поболтать в конце. После хорошего киртана, после хорошего просада, когда вы же абсолютно духовно, чуть-чуть поболтать о чем-то можно. Чуть-чуть яду для переваривания всего этого. Соль. Чуть-чуть соли, да, вот. Более хороший термин подобрал. Это в природе человека. Сколько бы ни говорили, прекратите праджалпу, это невозможно остановить. Нам немножко хочется поболтать, потому что вкус в этом есть. Мы люди, чуть-чуть можно. Имеем право, в конце концов. Мы работаем, что? У нас свободное время от работы. Мы отдыхаем, все. Это может быть чуть-чуть. Вот я говорю чуть-чуть, но у кого-то это чуть-чуть разный размер имеет. Видите? Поэтому я говорю, никакой проджалпы. Потому что я знаю, у каждого чуть-чуть что-то будет. Но это свое чуть-чуть, чтобы я не говорил свое слово, понимаете? Если я скажу свое слово, вы начнете с полным правом это делать. Это чуть-чуть превратится в правило. Это само по себе будет происходить. Как мы говорим, не смотрите на женщин, мужчины. И вы это понимаете, а сейчас я не буду смотреть на женщин. Хорошо, я понял, что сейчас я это сделаю. А потом посмотрю, конечно. То есть в этот момент времени... Потому что природа такова, что мужчина все равно будет смотреть на женщин. Невозможно сказать. Невозможно сказать, требовать, что вообще никогда не смотрите на женщин. Невозможно. Но вот хотя бы сейчас не смотрите. То есть это настроение вы будете постоянно слышать, другое нет. Но если сказать, ну, иногда чуть-чуть можно посмотреть, то, естественно, вы добавите еще чуть-чуть к этому что-то своего. Это природа делает так, поступает. Есть наставление Бхагаватам, вот так, и никак больше. Вы что-то добавляете, вы вспоминаете, вот, она же описалась, что нужно вот так, а я сделал так, хорошо, я себя контролирую. И вот вы так живете, вокруг Бхагаватам строите свою жизнь и достигаете. Поэтому не беспокойтесь, всегда время для праджалпы какое-то будет. Но никакой праджалпы, пожалуйста, хорошо?
Хари Кришна, вот в контексте прадханы и махататвы, вот, и существования этого, как понять, что такое полное уничтожение? И что продолжает удерживать душу вот в промежутке между полным уничтожением, да, вот в материи?
Полное уничтожение, когда себя душа не отождествляет с телом. Для вас больше не существует материальной жизни существования.
Но если я перестал себя отождествлять с телом, то что заставляет меня, ну, что меня удерживает здесь? Ну, то есть почему я вновь появляюсь в материальном мире?
Нет, это означает, что остается отождествление. Это и означает, что есть отождествление. Что мы рожденные в этом мире, мы отождествляемся с материей. Либо освобожденные души приходят сюда для миссии, это исключение из правил. Так, с этой стороны.
Алло, да, все. Спасибо. Я недавно приблизилась сознанием Кришны. Вот здесь у меня все получается, домой приезжаю. Я живу в районном центре, вот от Барнаула, это 380 километров. Преданных в моем ближайшем окружении нет. Как есть желание, но постоянно быть в этом обществе. Вот взять и переехать, это топор?
Не спешите только с топором.
Вот я про это говорю, не спешите еще дождать.
Практикуйте пока, практикуйте. Можете кому-то проповедовать, рассказывать, книги показывать, появятся единомышленники.
Ну я по интернету общаюсь.
По интернету также вот единомышленники могут появиться для общения.
Приезжаю, рассказываю о своих впечатлениях, вот девчата знакомые есть.
Продолжайте, пока продолжайте.
Спасибо.
Там, где?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, у меня два вопроса. Первый. Если в конце, то есть разрушается все, кроме ложного эго, то получается мы не можем до конца избавиться от ложного эго, находясь в этом теле. Просто ну, много раз слышала, что преданные, то есть ну, в процессе духовной практики ложное эго сменяется на истинное эго. Но услышав как бы вот сегодня объяснение, то есть у меня такая небольшая путаница в голове. Получается, что от ложного эго до конца не избавиться.
Еще раз прочитайте самостоятельно эту главу, потому что ложное эго сохраняется при периодическом разрушении наймитика. Первый этап. Жизнь Брахмы не прекращается в это время. И как бы сама Вселенная не разрушается. Разрушается планетная система внутри. Поэтому ложное эго сохраняется, чтобы воссоздать заново потом жизнь во Вселенной. В следующий день Брахмы. В этом смысле ложное эго необходимо сохранить. А полное уничтожение означает, что ложное эго тоже разрушается.
Ну, в частности, если переложить это на себя, то есть это произойдет в конце жизни, то есть человека, когда ну, то есть душа выйдет из тела, так получается?
Нет, это от человека зависит, когда он покончит с материальным существованием. Может, прямо сейчас. Не дожидаясь физического конца. Это вопрос сознания, не отождествления с материей. Материальное существование, мы говорим.
Вы не можете увидеть материю без живых существ. Там есть живые существа, поэтому видите эти формы. Это существование именно. И когда вы там не существуете, его нет, этого материального существования для вас.
И можно второй вопрос, ну, как бы до какой-то степени можно понять устройство материального мира, но каким образом устроено все в духовном мире? То есть как там, есть ли там запах, есть ли там объекты чувств, то есть если там нет гун, то как там все устроено, что там?
Есть гуны, другие гуны, духовные, качества. Гуна как качество, конечно, есть. Например, есть любовь. Это тоже различные качества, премы существуют, виды. Запах изначально принадлежит духовному миру именно. Изначальные запахи там. Изначальные вкусы, формы. В Кришне все это. Он излучает эту форму безграничную. Имена безграничные. Качества его лилы безграничные. Также его запахи безграничные есть. Цвета безграничные. Это все духовно изначально. Здесь как бы это отражается в этой махаттатве. Мерцает махаттатве, как мерцающее отражение из духовного мира. На поверхности материального мира. Мерцающая майя. Мангала. Ну да, поэтому она не прерывается, она тут же восстанавливается. Ну вот как солнце заходит, как будто прерывает свой свет, правда? А на утро снова мы видим этот свет. Он не прерывается на самом деле. Но оно проходит через другую сферу Земли, поэтому мы не видим этого. Недоступное становится. Также во время уничтожения знание становится недоступным для нас. Для живых существ обусловленных, они покоятся во сне, в неправильном состоянии, нет там никаких знаний у них. А сама гьяна остается, как солнце, которое мы не видим из другой сферы просто пребывания. А утром, когда мы снова возрождаемся, это солнце снова гьяна начинает распространяться. То есть перерыва для солнца не существует, для гьяны нет, она вечно существует. Знание изначальное. Энергия чит – это энергия Кришны.
Тогда получается, что гьяна зависит от носителей, то есть от человека, от носителей.
Носители зависят от гьяны скорее. Носители.
Там? Хари Кришна, скажите, пожалуйста, вот многие люди говорят, что, ну, как бы, что не они в иллюзии, а мы в иллюзии. То есть нас зомбируют, ну, как бы, киртанами и так далее. И как только мы выходим из этого влияния, мы сразу попадаем в реальный мир. А мы, как бы, говорим наоборот. И как понять, где правда?
Кто прав?
Да.
Надо разобраться, да, с этим. Как вы думаете, кто прав?
Ну, сейчас я думаю, что, конечно...
Ну, сейчас-то, конечно. Сейчас все ясно. Прав тот, кто в экстазе. Кто счастлив, тот и прав. Кто в ананде, кто в знании, это и есть истина.
Харе Кришна. А вот энергия любви, она проявлена в материальном творении. С одной стороны, вот как вы сказали, она как прокисает вожделение, но ведь еще есть и другое какое-то проявление любви. Как это вот выглядит?
Иногда мы рассказываем людям о различных проявлениях любви, градациях в этом мире. Любовь есть человеческая, есть животная любовь, есть платоническая любовь, есть духовная любовь, есть любовь преданного служения также. Все это мы называем любовью, но она имеет градации от материального к духовному, от вожделения до премы. Так еще описывается. Не наше стремление к чистой любви, к премии. То, что мы уже имеем какую-то любовь, это естественно. Способность любить, это естественно должно быть. Если человек не имеет способности любить человеческое, то он, ну как сказать, как термин правильно обозначить такого человека? Он лишен этого права, что ли, он наказан. Хотя человек. Это недостаток. Это, можно сказать, ну, увечье какое-то внутреннее. Что-то такое. Потому что человек должен уметь любить. Потому что любовь призывает его к долгу. Сразу появляются какие-то законы цивилизации человеческой. И понятие о Боге легко человек получает, когда имеет способность любить. Как сказал один русский философ, что человек, который любит природу, он верит в Бога. Что любовь указывает на эту веру. Вы любите природу, любите живых существ, уважаете людей, старших, видите градации. И вот эта любовь аж растет таким образом, когда вы обретаете это понимание, видение. Потом вы любите, встречаете духовного учителя, это любовь уже другого порядка. Потом духовный учитель вам дает понимание еще больше любви, и Кришна в конце концов ожидает нас. И мы так растем. Начиная с обычных человеческих вещей, мама, папа, дочь, сын, муж, жена, это тоже любовь. Но не заканчивайте этим, не останавливайтесь на этом.
Простите, можно уточнить? То есть любовь это как свойство души, к аханкаре не имеет никакого отношения?
Аханкара – это любовь к самому себе. Махима.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а вот эта гьяна, которая, ну, при помощи которой можно срубить вот, дерево, да, материальной жизни, вот у нас есть целый процесс, ну, вот, при помощи которого это знание развивается, или можно сделать акцент, ну, вот, если есть возможность, на изучение Писаний углубленное. То есть.
Если человек изучает Писание, значит, он ищет причину всех причин. Изучение Писания – это значит поиск причины всех причин. Мы услышали о причине всех причин. Кришна, услышали об этом. Теперь мы должны прийти к этому. Потому что у нас еще есть сомнения. В обычной жизни мы сомневаемся. Не в самой как бы, теории и вере, а непосредственно в жизни мы запутаемся, тем не менее, зная причины всех причин. Но нам нужно теперь это увидеть в жизни. Как? Изучая шастры. И также дополнительные части шастр, такие как Пураны, Бхагавата Пуран, Махабхарата, которые показывают, иллюстрируют это в жизненных каких-то примерах. Что такое дхарма, что такое путь долга, что такое абсолютная истина, кто такой я, и как я от этого завишу, и прочее. Все это нужно изучить. Это шастры. Изучить шастры не означает изучить только какую-то часть шастр. Нам нужно понять вывод всех священных писаний. Иногда приятно изучать несколько шлок из Бхагавад-гиты и думать, что они знают шастры. Это тоже хорошо. Но должны изучить шастры настолько, чтобы осознать вывод, ведь тогда считается, что шастры изучены. И не в объеме даже дела шлок самих, а в том, что вы постигли вывод. Значит, достаточно получили знания, вы обрели знания. Если вы понимаете вывод всех священных писаний, это то же самое, как вы имеете океан воды, и вы больше не заботитесь ни о каких водоемах. Там есть все. Вас в этом мире больше ничего никогда не заинтересует. Ничего никогда не отвлечет. И вот тут все шансы появляются стать чистым преданным. То есть потому что полная вера вы обретаете, полную веру и знание. Поэтому шастры изучайте, чтобы познать вывод шастр.
Гуру Махарадж, спасибо большое.
Последний вопрос, перерыв.
Да, правильно ли я поняла, что при жизни Дживы еще в этом теле можно понять, что твое ложное эго разрушается и будет разрушено до конца. Как это понять? Как это определить? Как это узнать? Сама Джива может ли это различить?
Когда разрушается ложное эго, то это напоминает умирание. Каждый знает, как это больно. Ложное эго, оно доставляет на беспокойство. Но в духовной практике не должно быть слишком много боли. Та часть ложного эго, которую мы жертвуем, вызывает разочарование, чувство потери.
И страха.
Страх жертвы тоже есть, да. Но поскольку вы это делаете под руководством духовного учителя, эти недостатки покрываются его милостью. И на этом месте, что вы отдали, заполняется духовное знание. Поэтому одновременно разочарованы и счастливы. Вы смотрите на материальный мир, разочарование увеличивается. Ну а когда вы думаете о Кришне, вы полностью более счастливы. Это разрушение ложного эго означает. Потому что ложное эго нельзя разрушить, если не восстановить одновременно истинное эго. Это просто называется самоистязание. Нас будут бить бессмысленно просто. Как Майя бьет, но бессмысленно, что люди не получают трансцендентного знания в этом опыте. Они страдают и просто жить не хотят. Они страшно страдают. Но преданный, он не страдает так, потому что он получает взамен трансцендентное знание. И в конце концов у него появляется уверенность. Это же хорошо. Теперь я счастлив, когда кто-то делает мне замечания. Раньше я обижался. Раньше мне было плохо. Раньше меня назвали плохим, и я не мог этого терпеть. А сейчас, когда это происходит, я чувствую благодарность. Ко мне это помогает. А? И Кришна, он дает мне счастье в итоге. Этот опыт очень важный. Мы умираем с радостью. Уходим из этого мира с радостью. Тогда как материалист умирает с глубокой скорбью. В невежестве.
Есть такое. Спасибо. Есть такое. Спасибо большое.
Можно еще вопрос?
Сейчас перерыв, потом продолжим. Шрила Прабхупада ки джай.